Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Бичукин. Андрей, здравствуй.
Здравствуй, Наташа.
Андрей не впервые у нас на студии. Кто-то его слышал однажды. Судьба тоже из непростых. Но я знаю, что сейчас Бог дал новую жизнь, дал новое видение, но мы чуть позже к этому подойдем, да? А сейчас, Андрей, немного напомни о себе.
Так, ну, общая картина такая. Мне 37 лет сейчас. Уверовал я в тюрьме. Об этом подробнее, конечно, расскажу. Расскажу, наверное, в двух словах о том, как я, как говорят, до этого докатился. До тюрьмы, как мне казалось, я был таким достаточно человеком прагматичным. Ну, вроде бы, как мне казалось, интеллектуальным, который может все одолеть, если чего, все выучить там и как-то чего-то достичь. Даже я пренебрег учебой в институте, я так подумал, что, ну, я и сам как-то сейчас все одолею. Мол, я такой рубахый парень. Была склонность к коммерции, и, в общем-то, этой коммерцией я потихонечку занимался. Занимался и докатилось, ну, в принципе, стремление к удовольствиям, к обогащению, оно где-то рядышком очень ходит с следующей стадии, это приобретение денег легким путем. И, в общем-то, так как я немножко с хай-теком связан где-то внутри, я пришел к тому, что начал торговать всякими пиратскими программами обеспечения на митинском рынке. И было, что где-то до 60% всего пиратского программного обеспечения в России проходило через меня, то есть я был производителем. Я заказывал в Сингапуре, в Корее заказывал, в Болгарии заказывал, в Китае диски. Достаточно серьезно этим занимался. Так вот, что касается веры, то, наверное, здесь я был каким-то, ну, никаким. Более того, я изначально не высказывал никаких мнений о Боге вообще никогда, и, в общем-то, меня даже вообще это не интересовало. Но как-то был такой эпизод, у меня был один друг, юрист. Он как-то очень... Он еврей, к сожалению. Причем не к сожалению, что он еврей, а к сожалению, что вот у евреев такие штуки случаются. Он как-то очень иронично высказывался относительно Бога, относительно веры. И мне это как-то затронуло, меня вдруг заинтересовало. Не его именно высказывание, меня вдруг заинтересовал вопрос. И когда моя жизнь начала катиться кувырком, ведь воровством жить долго не будешь, нормально, ты неизбежно придешь к тому, что духовные законы действуют. Веришь ты в них, не веришь, как бы ты к ним ни относился, они действуют. Грешник обязательно будет наказан. И, в общем-то, жизнь моя потихонечку начала вот в каком-то таком блески вянуть, и все начало из рук выпадать. Бизнес начал катиться вниз, бизнес жены начал катиться вверх. Все это дружно задело мужское самолюбие. Близки уже были те планы, чтобы выйти, как говорят, на большую дорогу. Вот, я помню, что в тот момент, я не знаю, почему это произошло, а сейчас, вернее, тогда я не знал, почему меня это побудило, но тогда я почему-то сел у компьютера и написал стих. Мне, с одной стороны, этот стих вспоминать больно, а с другой стороны, он, наверное, очень показателен для того, чтобы отразить вот то состояние, в каком я был перед тем, когда все вообще рухнуло. Я могу его сейчас, да, прочитать?
Да.
Стих я этот назвал «Странник». Вот вообще я стихов мало очень писал в жизни, может быть, там, ну, 5-6, не больше. И вот этот, наверное, был первым. Называется «Странник». «Гонимый ветром в поле странник, иду, влача в себе постыдный бред. То глупой совести мои признание, что в странствиях моих покоя нет. Покоя нет мне и к земле приросши, покоя нет, летая в небесах. Тогда, испив напиток горший, уйти бы в твердь, воспетую в веках. В ту твердь, которая землей назвавшись, нас родила и стала палачом, поскольку вкратце смысл жизни нашей – родись, живи, умри, растерзанный бичом. Бичом страданий и переживаний, бичом предательства и лжи. Господь не сделает тебе признание, что партию он проиграл. Дыши. Дыши, покуда можешь шевелиться. Дыши, покуда в этой шахматной игре Господь и дьявол будут биться, глумясь над комбинацией пике. И вот трудно мне сейчас объяснить, как это, почему это было. Но я думаю, что Бог на самом деле вот на тот момент меня побудил это вскрыть, чтобы сейчас я мог подводить итоги. В каком состоянии ужасном я был и в каком состоянии сейчас я есть. То есть любое состояние в Боге, оно настолько диаметрально противоположно, настолько больше того, что было со мной тогда, что ну, вот мне сейчас даже это описать словами сложно. Итак, депрессия, упадок, отсутствие денег, дела катятся вниз.
Сам в пике.
Сам в пике, в конкретном...
А дьявол и Бог теоретически бьются за тебя, за твою душу. Или ты еще тогда не задумывался? Ценен ты для кого-то, нет?
Скорее даже не задумывался. Это, даже это стихотворение, оно было по большей части тщеславием и гордыней для того, чтобы показать, насколько я хорошо разбираюсь в этой жизни. Вот, ну... Сатана же имеет право после таких заявлений с нами что-то делать. Это духовные незыблемые законы. Впрочем, как и Господь все время бодрствует и ждет нашего, что ли, обращения к Нему за помощью, нашего признания собственной беспомощности на самом деле. Ведь человек без Бога беспомощен, он вообще не полон, он неполноценен. Скорее, где-то в Библии говорится, что человек без Бога подобен вообще животному. И трудно это признать, покуда не познаешь жизнь с Богом. Не хочу говорить какими-то высокопорными словами, просто ну, расскажу я, что было дальше. Дальше был выход, собственно, на большую дорогу буквально. Получилось так, что одни мои знакомые обратились ко мне как к предпринимателю за услугами. Я, в общем-то, отчасти, как, ну, вроде как был удачным предпринимателем, авантюрным, молодым, энергичным, и у меня какие-то вещи получались. Попросили реализовать там какие-то там товары народного потребления. Я уже не помню, в детали вдаваться не хочу, но помню, что товары были достаточно дешевые, даже нереально дешевые и качественные, и в таких объемах, как вот фуры, фургоны для незнающих, то есть машины, на которых доставляют различные экспортные товары, достаточно дорогие, из-за рубежа. Вот, раз-два у меня получилось, и, в принципе, где-то там внутри я догадывался, что это не совсем честный товар, что он каким-то образом или там мимо налогов прошел, или он вообще украден. Впоследствии, в общем-то, и всплыло, и никто особенно скрывать-то и не хотел, особенно когда ты продаешь, там какие-то документы еще подделываешь, чтобы легализовать как-то товар. Я увидел, что, ну, я-то зарабатывать с их товаров начал много, а я видел, что они-то уносят гораздо больше, и мне стало завидно. Захотелось больше, и мало того, ко всему прочему, мой отец начал... Ну, даже не он один виноват. Картина в целом сложилась дома достаточно печальная, так что жить стало вообще трудно, и встал где-то вопрос о том, чтобы какое-то жилье отцу найти, купить, предоставить. А тут вдруг вот такое вот решение. Ну, выйти на большую дорогу, украсть достаточно много, чтобы купить ему там какую-то комнату или квартиру его, и чтобы он жил как-то отдельно. Ну, мало того, еще у меня родилось две дочки. Это первый брак, замечу. Родилось две дочки. И вот эти вот беспорядки дома, ну, естественно, что... Это как-то, ну, как-то мне хотелось детей оградить, какой бы я ни был там хороший и нехороший, но, тем не менее, каждый где-то внутри эти вещи понимает, и мне хотелось их оградить. Вот, совокупностью обстоятельств я подошел к тому, что я начал искать решение вопроса, ну, вопрос-то правильный, прийти к миру, но средства, которые увидел я, они были неправильными.
Они были ложными, то есть цели правильные, а средства ложные. Андрей, буквально несколько минут прозвучит для всех нас песня, и мы вернемся в студию.
где всходит солнце и течет река. Там сильный ветер гонит по небу облака. Живут в том мире люди, красивые на вид. Внутри их лицемерие, они полны обид. В том мире люди строят большие города. В них утекает время, как сквозь песок вода. Там люди ищут света, их манит красота. Но в дефиците вера, любовь и доброта. Там есть весы и деньги, а денег вес большой. Прохожие торгуют там каждый день душой. Все, что руки делают, пепел или дым, кто пойдет, поможет, кто расскажет им. Есть время родиться, есть время родить, есть время учиться и время учить. Есть время скитаться и время найти, есть время молиться, Боже, прости. Есть время молиться, Боже, прости. Там есть свои законы, их издают цари. Гребут лопатой деньги богатые земли. В том мире кроют золотом большие купола. Там истекают кровью забытые тела. В том мире полон каждый собственных идей. Там убивают женщины внутри себя детей. Там люди ищут кайфа, мешая с грязью кровь. Там заменили похотью Божию любовь. Есть время родиться, есть время родить, есть время учиться и время учить. Есть время скитаться и время найти, есть время молиться, Боже, прости. Есть время молиться, Боже, прости. И взывают к небу людские голоса и кричат: о Боже, нам грехи прости, помоги, Иисус, нам от огня спаси. Есть время родиться, есть время родить, есть время учиться и время учить. Есть время скитаться и время найти, есть время молиться, Боже, прости. Есть время молиться, Боже, прости. Есть время молиться, Боже, прости.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Бичугин. То есть реванш во всем, конечно, хотелось взять. Жена пошла в гору, как ты говоришь, да, в бизнесе. С отцом неполадки, маленькие дети. Но время решений.
Время решений. Итак.
Какое из них ты выбрал?
Я выбрал решение слабое, но когда все это происходило, мне так не показалось. Мне показалось, наоборот, решение смелого такого эдакого Чингачгука, который идет на подвиги ради семьи, ради любви и ради, о чем мы только не говорим, но ради многого всего. В общем, я вышел на эту дорогу. Закономерно, что за преступлением следует наказание у кого-то быстрее, у кого-то дольше. Но, в общем, у меня оно наступило. Я попался. Оказался в тюрьме. Какое-то время я даже в тюрьме помню такой абсурд, когда я даже считал себя счастливым. Вот приходит письмо из дома, меня любит жена, у меня дома две дочки красавицы. В общем, тюрьма закончится, все будет здорово. Ага, я счастлив. Письмо пришло. Какие-то секунды как бы довольства. Ну, понятное дело, что это незавершенный ответ на все вопросы человека. Естественно, это далеко от счастья. И потихонечку и там, как я сейчас понимаю, Бог меня привел вот к такой черте, на которой я осознал себя банкротом. Полностью забросили друзья. Как мне оказалось, совершенно меня не понимала моя мама. Значит, с отцом, как я уже говорил, у меня конфликтная достаточно ситуация была. Мало того, он еще начал некоторые там, заявления в суд подавать, чтобы мою жену вообще выселить из квартиры. Жена в итоге где-то приехала, сказала, что совместная жизнь у нас дальше, она не видит этого будущего. И вот он тупик. Тупик, когда я оказался перед интересным вопросом. Я вроде как живу, а вот все мотивы для моей жизни, они исчерпаны. То есть я не пойму, а для чего я живу? И для чего мне вообще эта жизнь нужна? Это, конечно, еще не желание суицида. Но оно настолько близко, что ты вот сидишь и думаешь, жизнь без смысла – это вот, в общем-то, уже и есть смерть. А смыслов вообще не осталось никаких. И вот он тупик. И в этом тупике, очень интересно, пришел ко мне Бог. Он буквально со мной заговорил лично. Это не то, чтобы кто-то пришел и начал мне говорить. Это не то, чтобы кто-то вручил мне Библию, и я ее начал читать. Это Бог сам со мной заговорил. Выглядело это так. Я взял бумажку, листочек и решил разобраться в этой, как мне показалось, мерзопакостной моей собственной жизненной ситуации. Назвал, я же компьютерщик, мне нужно как-то системно мыслить, и я, собственно, и написал заголовок «Система жизнь», пытаясь разобраться, с чем же ее едят. И начал, думаю, сейчас я возьму и напишу какие-то фундаментальные, основательные факты, которые в этой жизни существуют, законы некоторые, незримые законы, кроме физических, за которые можно уцепиться, поняв вообще, что со мной происходит. Ну, к тому же, глядя по сторонам, вроде как есть люди более, как мне казалось, негодные, что ли, а они живут лучше. И я думаю, я вроде не самый такой злой, а почему же со мной-то вот такие вещи происходят? Расписывая вот эти законы, для примера, чтобы понять, о чем я там писал, могу там вот первый, например, привести. Первым, что я написал, это я помню четко, что все в этом мире имеет диаметральную противоположность. Ну, к примеру, у черного есть белого, белого плюса, минусу, добра, зло. И так далее. Я писал кучу, исписал три тетради, и такие законы интересные писались сами. Как мне казалось, сами писались. Я пишу абзац, возвращаюсь, вычеркиваю что-то, как песочек просеивают, вымывая из него золото. Оставлял только действительно основательное. Не то, что какую-нибудь там поверхностность написал, а оставлял только фундаментальные вещи. И исписав три тетради, я вдруг понял, что я как-то изменил свой вообще взгляд на жизнь. Думаю, дай-ка я первую сейчас тетрадь посмотрю и думаю, сейчас я этот песочек еще более основательно промою. И у меня в голове там чуть ли не какие-то новые психологические какие-то законы или какие-то философии начали крутиться. Я подумал, что я сейчас или книгу какую-то могучую напишу, что все вдруг там узнают, что Андрюх на самом деле хороший парень. И все меня будут любить. Да, это же где-то внутри вот каждый об этом думает, кому не достает любви. Вот. И открыв первую тетрадь, я вдруг понял, что Вот странно. Я вижу, что написано моей рукой, но я ничего оттуда вычеркнуть не хочу. То, что написано основательно, фундаментально, аксиометрично, просто, гениально, что странно, что это как будто бы вроде бы было во мне, но если бы я это знал, то со мной всего этого не произошло, что произошло. Тут я как компьютерщик оказался перед фактом, что мое воспитание, мои знания, мой интеллект, вообще весь мой опыт суммарный, если его сложить вместе, он не даст такой простоты и такой гениальности, которая была на тетради. То есть дважды два должно получиться четыре, а у меня вот все сложив, получилось там, ну, миллион. Откуда оно взялось? Я вдруг понял, что есть еще какой-то источник там, мудрости, знаний, интеллекта какого-то, который мне вдруг вот захотелось исследовать, как компьютерщику. Я взял другой листочек, написал на нем вещи. Ну, пытаясь как бы докопаться, я был готов писать абсурд, лишь бы побольше написать, чтобы потом было что вычеркивать. Я написал там такие вещи, ну, вроде как там луч космического разума на меня посветил там, и меня там как-то образумил, там, не знаю, там, из какого-то, из глубин ДНК, от каких-нибудь там предков космических, там вдруг интеллект проснулся и мне там все это выдал. Все-все-все я написал, не написал, только самое скучное, как мне показалось, что просто Бог это взял и сказал мне. Взял и все продиктовал. Написав все это, быв как бы вот две недели, что или три, я писал, две, по-моему, недели я это все писал, две недели я такой умный для себя малый был, и вдруг я как-то вот резко так поглупел. Сижу, смотрю на эту бумажку и поглупел до того, что я даже не понял, а зачем я это написал, что я с этим делать собираюсь вообще. Я даже цель забыл, для чего я это, собственно, написал. И мне пришлось прям вот напрячься, чтобы вспомнить, что я, оказывается, выясняю источник мудрости. Я вспомнил и думаю, а почему это вдруг я вот так вот поглупел? И всплывает мысль, как мне показалось, у меня самого, что а вдруг это вот все-таки Бог, и как-то он так расстроился, что я его так в сторонку отставил, написал всякую ерунду на листочке. И вдруг это, как скучная мысль, настолько вообще выкристаллизовалась, что я понял, что мне надо вот прям вот немедленно сейчас вот эту бумажку с этими списками вот этого абсурда просто взять и выкинуть. Это чушь полная, она как-то вот вообще меня отдаляет от истины. Выкинул. И тут же оказался перед следующим фактом. Бог, как бы зная, что компьютерщику надо, наверное, логикой его вводить вот именно этими коридорами, я думаю, что это у любого мужчины, наверное, где-то что-то есть такое. И он меня следующим логикой, собственно, и припер. Ну, раз я слышу, раз я могу записать то, что он диктует, значит, что он говорит. И значит, что он говорит мне, получается, что и в моих собственных мыслях. А раз это так, то, наверное, теоретически должен существовать способ, каким образом можно разобраться между мыслями, которые, ну, я, собственно, моя душа, да, мой голос, и его голосом.
Андрей, ну ты серьезно его загнал, Бога, я имею в виду, он выпутался из твоих теорий?
Да я думаю, что вообще-то это он меня загнал, потому что для него это вообще не тупик. Для его могучего разума, я же тогда прямо так его и называл, сверхразум. Там.
Так вот расскажи, как вы выпутывались с ними, как вы встретились?
Ой, ну, с очевидностью я пришел к тому, что раз-таки он Бог, значит, он все может. Раз он меня слышит, значит, вот у него и надо просить, как из этой ситуации выпутаться. Я потому что понял, что, ну, это вообще нечто такое, с чем я никогда раньше не встречался. Я зашел на территорию чего-то такого, где я, в общем-то, как слепой котенок. И надо, в общем-то, просить у того, кто меня туда привел, на эту территорию, чтобы он мне помог выпутаться. То есть, оказавшись во всей своей жизни банкротом, оказавшись перед лицом чего-то невообразимого, фантастичного, просто что не укладывалось у меня в голове, я оказался, собственно, и перед мыслью, что разобраться в том, как его слышать, это обозначает, что состоится диалог. И я понял неожиданно, что вот из всех моих достижений жизненных узнать, как поговорить с Богом, это самое главное вообще, что можно только придумать, вообразить не только мне, а вообще любому человеку. Мне ж таки, конечно, показалось, что если я сейчас разберусь, то я всему человечеству-то покажу дорогу к свету. Это же где-то гордыня, это же плоть говорит. И, естественно, ну, не знаю, насколько это естественно, но, в общем-то, я задал вопрос к Богу, как-то вот так вот произнес вовне, да, помоги мне, подскажи мне, как мне разобраться в своих мыслях, где ты, где я. И Бог мне помог. То есть поток информации, когда я понял, от кого она, когда я это признал, когда я признал, что это Бог, Он живой, Он рядом, Он просто вот со всех сторон хлынул на меня. И если характеризовать вот языком современной психологии, наверное, можно гарантированно сказать, что это называется самая типичная шизофрения. Пробы негде ставить. Я сам себе это говорил тогда. Ну, как можно задавать вопрос вовне, а получать его из радио, которое рядом стоит? Убегать от этого радио, задавать опять другой вопрос и получать его из телевизора, пробегая мимо комнаты, ну, где телевизор стоит, КВР-ка. Как можно, убежав оттуда, опять задав вопрос, получить ответ от двух зэков, которые проходили мимо, разговаривали шепотом друг другу, что-то говорили, но именно ответ на мой вопрос они сказали вслух громко и в мои уши. Как это можно еще назвать человеку, который вот в миру прагматичен, материалистичен? Кроме как шизофрения, это никак не назовешь. И вот он, я, здравствуйте, оказался перед фактом того, что, ну, или я был сильно сумасшедшим, вот как и сейчас весь мир сумасшедший, или я вот только что с ума сошел, ну, как-то так очень странно для логики. Как я могу сойти с ума настолько, чтобы влиять на события? Влиять на то, что кто-то мимо пройдет меня, что-то мне скажет, что из радио точный ответ будет. Ну, прям вот ни слова лишнего. Из телевизора. В моих мыслях ясные прям такие слова звучали.
Но в конечном счете, путем кристаллизации, путем вот этих вот изысков письменных, нашел, согласился, что именно Бог руководил всеми предыдущими событиями, и сейчас Он с тобой говорит.
Однозначно, и, скажем, главным, что ли, главной точкой опоры на самом деле оказалась Библия. То есть я не думал, что, имея личное вот общение с Богом, вообще какая-то Библия нужна. Мне вообще казалось раньше, что это какая-то скучнейшая вообще книга, которую придумали там грустные верующие, и читать ее не стоит. Но Бог настаивал, чтобы я ее почитал. Я думал, что это как-то люди что-то там настаивают, подсовывают мне. Бог настаивал, и однажды я открыл Библию.
Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.
Бесполезной тоски жития пустого, от глупых ветреных надежд мира злого земного. Он мне явился в ночи светом ярче солнца в душу, любовью проник, как на дно колодца, и ожила, встрепетнулась душа, как голубь, согретый солнцем. Сквозь времена мчится земля, как один мир, тысячи лет. На смерти нет, на смерти вот. смерти нет.
Люди, как овцы, идут на убой, в погибель смотрят глазами на мир, а Творца не видят. И каждый день, как волчья шерсть, серый, 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 серый. Когда сердце кричит, его глушат водкой в глотку, забив сигаретную гарь. Нету следа любви в страсти животной. Послушай сюда, сквозь времена мчится земля. Тебя освободит от ума больного, от бесполезной тоски, жития пустого. Приди к Иисусу.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Бичукин. Андрей, твой путь похож больше на путь волхвов, мудрецов. Помнишь из Библии, да? Пастухи так быстренько и звезду эту обнаружили, младенца в яслях, а волхвы кружным путем, ну, тоже пришли.
Ну, где-то, да, есть какая-то мистика, и вот как раз... Ум, что ли, технаря, как раз этой мистикой категорически соглашаться не хотел. Я долго сопротивлялся и, в общем, открыв Библию...
Андрей, извини, а вот почему, интересно, все, что ты перечислил выше, голос какого-то вселенского разума, там что-то из нейронов, из генов, вот это не мистика. Вот часто это не только для тебя, для людей. А Бог – это вообще край, предел мистики. Это предел фантастики, это предел невозможного. Все, что угодно – могут люди принять из телевизора, там, из науки, да?
Да, ну...
Что с этим такое? Почему Бог – это вообще крайняя уже такая станция, когда уже все не сработало?
Да нет, ну, я думаю, что тут ближе к посланию апостола Павла в книге «Римлян», когда говорится о том, что люди истину подавляют ложью. То есть, на самом деле, в нас все это есть. В нас есть голос Божий, в нас есть истина, но мы ее подавляем. Подавляем ее потому, что, признав Творца как такового, что Он есть, мы должны будем признать и все, что из этого следует. Значит, признать, что мало того, ты творение, мало того, что над тобой есть некая высшая воля, что тебя кто-то создал для чего-то, и что это самое чего-то нужно, собственно, и выполнять, и что нужно как-то искать волю Бога на твою жизнь. Вот я думаю, дело не в том, что Бог какая-то вершина мистицизма, а дело в том, что именно вот эта вот боязнь, что тебе тогда придется твою жизнь в ключе менять, вот именно эта боязнь, она, собственно, и загоняет людей в угол.
То есть ты рассказываешь, как это с тобой произошло. Ты изначально почувствовал, что если идти, то всецело. Не подштопывать, не подлатывать, а менять все. Все по новой.
Ну, в общем-то, да. Часто же люди именно воспринимают религию как, ну, какое-то красивое приложение к их жизни. И часто действительно встречаешься с людьми, которые говорят, ну, я где-то вот верую, там как-то по-своему, как-то это звучит, как будто вот мы так с Богом по соседству живем, друг друга не трогаем, и нам вот от этого как бы и нормально.
Но не ссоримся, и то хорошо.
Ну, да, на самом деле, то есть мира нету. Я вспоминаю очень хороший пример, как раз он из разряда тюремных, наверное, примеров. Я слышал из... Что ли, ну, интересный курс такой Василий Ласточкин проводил, и у него я слышал такой пример, когда он сравнивает человека, любого человека, осужденного под грехом, как сидящего в камере. И вот если взять нескольких людей, которые сидят в этой камере за решетками, они осуждены, все под законом, все осуждены безусловно. Так говорит, собственно, Писание, и мы где-то внутри это, на самом деле, даже без Писания чувствуем. Так вот, приводя в пример вот всякие философии околохристианские, вообще нехристианские, философию, религию денег, религию знаний, можно сказать, что вот этими всеми приложениями человек пытается из этой тюрьмы выбраться, подобрать отмычку, перепилить решетку, подкупить охрану. И самое, что интересное, что некоторые вырываются там в какие-то нирваны, в какие-то там, не знаю, успокаивающие душу, обезболивающие, что ли, практики, но вырвавшись как бы на свободу, они остаются вне закона. И человеку признать, что вот эту дверь законным образом может открыть только Иисус, искупив его даром по благодати, человеку, который воспитан в том, что в этом мире все дашь на дашь, принять довольно сложно. Ему проще именно пытаться вырваться какими-то вот своими усилиями, интеллектом.
Ты решился на то, чтобы менять все, менять жизнь?
Ну, я пришел к тому, что никаких моих усилий не хватает, чтобы вырваться из того состояния, в каком я оказался, в вакууме.
А можно такой вопрос? Дальше следовали огромные твои усилия, твоя ответственность, или дальше произошло чудным образом, то есть как-то легко и вне тебя?
Вне меня это не происходило. Борьба была достаточно жесткая, и просто сказать, что я себя увидел сумасшедшим, буквально шизофреником, практически ничего не сказать. А что за этим последует, если вы себя таковым признаете? Естественно, вы не будете находить, ну что ли, вам не будет спокойно, точно. Сатана, он действует в этом случае в двух направлениях. Первое направление, когда с тобой говорит Бог, ты будешь возвышаться над другими, да ты суперпророк, сейчас ты какие-то вещи узнаешь, всех просветишь и всем покажешь вообще, как нужно жить. И все тебя оценят, и все тебе там в ноги поклонятся. Второй момент, когда... куда сатана склоняет, то, что ты сумасшедший, ни на что не годный. То есть вот он на две точки крайне, его устроит любая на самом деле. Вот Бог, он любовь выводит. Он выводит к своему свету, и, собственно, он меня привел в конечном итоге в церковь через болезнь, через туберкулез, да. Ну, вернее, туберкулез-то мне не Бог дал, Бог мне начал исцеление, но меня перевезли в другую колонию лечиться уже от туберкулеза.
Ну, скажем так, через обстоятельства.
Через обстоятельства, да. Бог эти обстоятельства трансформировал, не дав мне там погибнуть. Он меня вывел, я за него уцепился, он меня вывел. Он мне показал дорогу к свету, можно так сказать.
Андрей, мой вопрос такой, что можно трансформировать слова Библии, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. А вот слушая твой рассказ, можно сказать, чем умному, чем программисту войти в Царствие Небесное. Трудный путь. На самом деле вот все через оба полушария долгое время проходило. Таким вот образом сложным ты пришел к Богу.
Безусловно, безусловно. Я именно так и понимаю эти слова Христа, что небогатому деньгами трудно войти. Это как бы подоплёка частенько такая бывает, а именно богатому своими мнениями, богатому своим опытом, богатому своим интеллектом, то бишь человеку, который считает...
Самодостаточному.
Да, самодостаточному, не банкроту, скажем, в свои глаза.
Андрей, а жизнь последующая, скажем, сегодня, она изменилась? Бог не подвел тебя, он не разочаровал тебя? Вот ты говорил много о своей шизофрении, как я понимаю, ты сам себя стыдился. Есть люди, которые стыдятся кого-то уверовать, а ты сам просто, скажем, обалдел от такого открытия. Каким образом ты к себе это можешь применить, да? Инсталлировался? Я твоим языком тебя спрошу, Бог.
Спасибо за наводящий. Да, инсталлировался, собрался. Опять же, собрался через Библию, прочтя в Библии все то, что мне Бог говорил лично, увидев, что это не шизофрения, а буквально обещание Бога, что Дух Святой нас и научит всему тому, чему нас учил Христос. Прочитав в Библии все то, что мне говорил Бог...
Не подвел? Выполнил?
Нет, у меня сейчас родилась дочка, замечательная жена совершенно. Я доволен, я ощущаю такую радость во Христе и такую полноту, и я в действительности нашел самого себя в Боге.
Скажем, все старые основания разрушены и возведено новое здание.
Безусловно, только так.
Андрей, спасибо. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Наш гость сегодня Андрей Бичукин, а провела программу Наталья Чернякова. Все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Греха порочные оковы терзали душу взаперти. Но для того пришел Сын Божий, чтобы тебя от них спасти. Он Бог, Он жизнь дает планете, пока Голгофа светит на земле. И нет других на свете, кто так великий светел. Приходит в сердце мир и радость, уходит злость, стихает боль. Во мне все это происходит, когда встречаюсь я с тобой. Мой Бог, ты жизнь даешь планете, пока Голгофа светит на земле. Иисус, и нет других на свете, кто так великий светел? Планете, пока Голгофа светит на земле. И...
Иисус. И нет других на свете, кто так велик и светел.
Других на свете, кто так велик и светел.